Ну, как удивительно, праздник связан именно с трудом. То есть, и особенно именно с тем, что не только когда сами свое необходимое делают в труде, а когда помогают. Вот как же все-таки это устроено, должна быть душа человеческая, чтобы испытывать радость в отклике на нужду. Вот люди там погорели, им надо помочь деньгами, предметами, вещами. Или же не смогли убрать урожай, или не смогли сами справиться с пашней. И деревня откликается, и откликается в радость. И в этой радости самое главное, что это не по ходу труда радость появляется, а сам отклик на помощь сопровождается радостью. То есть это значит, какая должна быть душа искренняя, простая и легкая на участие друг в друге, да? Чтобы от этого радоваться. Радость – это же особое умножение жизни. И вот с этим умноженным, с этой умноженностью жизни идут помогать. И трудятся. Ну вот, ладно, там приятные там труды, снопы там снимать. Это. А когда навоз вывозить? Да еще это же свежий же навоз вывозится, это же не перепревший навоз. Это свежий навоз вывозится. Вывозит этот навоз и радуется, и счастливый, и поет песни, и шутки, и прибаутки. И это же удивительно просто. А потом еще особенно вот это завершение труда, до конца работали, и последний воз вывозит с каким-то особым, причем шутливым торжеством. Не просто торжественным. Вот я думаю, что вот сейчас будет роман читать вот про торжественный вывоз вот этого последнего воза с навозом. А там вдруг вместо этого, ну, самый удивительно веселый, ну, балаган устраивается, да, и вывозит эту вот последнюю телегу навоза. Да еще и женщин там разрисовав под мужчин. Они рады. Вот. То есть до самого последнего момента радости, переполнение радости. И мало того, причем прямо конкретно же пишется, что работа очень тяжелая, труд тяжелый, и плюс еще не очень приятный по запахам. А чем дальше идет работа, тем больше радости. А значит, тем больше радость же это признак жизненности, жизни. Значит, тем больше жизни. И в конце завершают именно жизнью. Вот это вот что за душа такая? Причем это ладно там была бы, там у двоих-троих. Это вся деревня такая. Ладно бы одна такая деревня. Это много деревень по всей России такие. Какая красота. И вот это то, что мы сейчас с вами потеряли, утратили. Мы же так с вами сейчас не можем. Причем самое поразительное, что в навозе, в вывозке навоза, ну ладно, там вот с 6 лет начинали, ребятки уже участвовали. Но основная сила это была ребята, подростки и молодежь. И они с какой радостью это все делали. Сегодня предложишь что-нибудь, какую-нибудь такую работу кому-нибудь из подростков или молодежи. И кислые мины будут, а кто-то раз и убежит и свильнет. И не захочет участвовать в этом, да? А тут с радостью участвует. Ладно, там парни, тяжелая работа на воздухе. А рассказывается о женщинах, о девушках, которые тоже прямо только одни могут вывозить это. В некоторых деревнях было бы, что вот вывозили именно девушки и женщины на воздухе. Ну вот, мы с вами это утратили. И вот одна из задач нашего сегодняшнего поселения – как-то вот услышать об этой утрате. И вместе с тем точно узнать, что, казалось бы, утратили, а на самом деле никуда оно не девалось. То есть эта сила и такое свойство души человеческой, оно никуда не девалось. Оно в нас же. Только оно… Ну вот оно расслаблено, залито некоторой такой гнилью внутри, да, вот душа наша залита гнилью. Из-за этого вот таких сил и радости на то, чтобы помогать другому, нету. Наоборот, раз и сворачивается человек в себя и не хочет ничего делать. Для других не хочет, а для себя очень рад делать. Это кто там капризничает, а? Кто это капризничает? Это кто капризничает, а? Кто это капризничает? Ай-яй-яй. Разве можно за столом капризничать? Нельзя. Надо слушаться и делать, что мама велит. Не капризничать. Ну вот мы думаем, что все эти силы, эта способность радоваться, откликаясь на помощь другому, она у нас у всех сохранилась. Ну вот, судя по этому рассказу, она ярко проявляется с какого возраста? С 6 лет. Вот это желание помогать другим ярко проявляется с 6 лет. И потом разворачивается в силу к 12 годам. И 12 уже 16-летние – это полная сила вот помощи. Вот эта сила у нас у всех есть. Только вот она, к сожалению, задавлена сейчас. Вы знаете, чем она задавлена? Кто может сказать мне, чем в наше время эту силу отклика и помощи человек задавил? Детей давайте послушаем сначала. Может, кто-то из детей мы знает?
Лень.
Так, но и лень тоже, она уже следствие. То есть лень, она задавилась, растлилась душа, и появилась лень.
Отвернулись от Бога.
А чем вот задавилось-то?
Отвернулись от Бога.
Так, отвернулись от Бога. Но это исчез источник жизни, да? От Бога есть источник жизни. А еще же она и залилась чем-то. А вот чем она залилась? Чем?
Развлечениями.
Конечно, развлечениями. Залилась развлечениями. И главное из этих развлечений – это какие развлечения? А?
Компьютер,
а в нем?
Игры.
Игры, а еще?
Интернет.
Фильмы, видео, мультики. Вот чем залилось. Мультиками, фильмами разными. Но с самого начала и телефон. Да, правильно.
Лево и зрелище.
Вот это говорят ребята, которые знают, видимо, этот опыт, да? Как этот телевизор или телефон, он отвлекает от трудов, работы. Человек сидит в телефоне, а ему говорят, помоги, иди помоги. Ай, не хочу. Ну как это так? Иди помоги. Вай, не буду. Ну и оторвись от своего телефона. Нет, не оторвусь. Ну, правда, да? Ну вот, надо. А как надо? Если ты хочешь, чтобы эта сила в тебе раскрылась, развилась, что надо делать?
Не смотреть компьютер.
Так, раз.
Отказаться от телефона.
Отказаться от телефона, от компьютера.
Если просят, дайте помогать, через не хочу.
Вот. Теперь, так сказав, Илья, ты это так будешь делать, да?
Стараюсь к этому прийти.
Ага. А ребятки тоже так будете делать? Да? Ну вот.
Нет.
Данил не будет так делать? Отказываться от телефона, от компьютера. Ну вот по этой причине у нас с вами на летнем поселении, которое сейчас будет туда, у нас мы не будем пользоваться телефонами. Вот. И у нас такое правило, что телефоны у всех детей складываются к родителям в сумку и закрываются. Все детские телефоны закрываются. Родителям тоже пользоваться телефоном можно только 2 раза в неделю. И то только для того, чтобы куда-то позвонить по чему-то очень важному. А если ничего важного нету, то никуда не звонить. Вы согласны с таким устроением поселения?
Нет.
Поднимите руки, кто согласен? Раз, так. Посмотрите друг на друга в своих объединениях. Кто согласен, поддержите руки. Встретитесь друг с дружкой. Вот, в объединении посмотрите. Вот. Ну, вот видите, как много народу. Вот. А кто же, интересно, у нас не согласен с этим?
Раз.
Как это? И чего? И что вы будете делать? Да.
Во Франции в колледже, где у меня душ учил, они уезжали в лагерь на лето. Там очень интересно отношение, как самостоятельность детей. Они все сдавали телефоны директору. А я очень переживаю, вообще в другой стране, лучше там это. Я говорю, как же, что за день произошло, надо же знать. А мне преподаватель говорит, она же учится самостоятельности. И пускай она побудет 21 день без вашего участия. И вот она телефон знала, и 21 день я не знал, что это. Может быть, он не хочет, вернее, не может отказаться. Дайте больше телефон. На 21 день. И все. Проблема сразу решается. Я уж, поверьте, ты не родишь за воспитание ребенка, как бы не это. Но вот у меня в жизни был такой случай. И действительно, 21 день я не знал, что. Утром как-нибудь, вечером буду как-то. Приехал через 21 день, веселый, радостный, слава Богу за все.
Ну, главное, ну, уже начало самостоятельности проявилось, да? 21 день жила самостоятельно без мамочки и папочки. Вот как.
Причем это так мне объяснили. Вот отдайте ей возможность, 14 лет я был. Угу. Дайте ей начать самостоятельно жить. 14 лет.
Ну вот. Да. Давайте еще раз тогда внутри объединения посмотрите друг на дружку. Кто за то, чтобы телефон закрыть, сдать родителям или же мне? Друг на дружку смотрите в объединение, чтобы вы видели, кто такие. Кто за то, чтобы быть самостоятельными, все поселение? Вот. Ну вот так вот и сделайте тогда. Потому что это начало маленького подвига. Вот. Маленький подвиг, когда ты что-то к чему уже прилепился, а оно, в общем-то, не очень хорошее, а ты это отсекаешь от себя, отрываешь от себя. Ну вот, еще, наверное, еще вам старшие уже успели объявить, в какой год мы попадаем, нет? Еще не объявили, да? Нет. Да. Мы, это впереди. А мы хотим сейчас вот это все летнее поселение вернуться назад. Вот и погрузиться в 16 век жизни. То есть в жизнь людей, православных христиан, которые жили в 16 веке. И возникает вопрос, почему мы вдруг так решили? Дело в том, что вот мы сейчас слышали же, да, с вами о том, как вы ходили на помощи. Оказывается, такая душа, богатая, сильная, была в 16 веке. Мы теперь услышали, что эта душа никуда не делась, она в нас сидит. Ее надо только дать раскрыться. Так если мы сейчас вернемся в 16 век, то мы нашей душе позволим раскрыть свои силы. То, что скрыто. А в 16 веке оно свободно было. Вот. И вот мы будем сейчас, мы сами все не просто будем слушать про 16 век. Нет. Мы своими внутренними силами пойдем в то время, чтобы у нас душа зажила так же, как жила тогда. И мы бы на себе пережили, какие возможности у нашей души. Вот. Чтобы трудясь радоваться, или же в труд идти, сначала обрадоваться, что мы идем на труд, а потом идти в трудиться и в труде еще умножать эту радость. Вот такое свойство души было в 16 веке. Оно никуда не делось, оно с нами. Если мы сейчас с вами повернемся к 16 веку, а сами будем жить тем, что, чем жил народ в то время, то и в нас с вами откроются эти трудовые, радость, имеющие силы, силы души. Вот есть такая надежда. Ну и чтобы вы более четко и ясно услышали, что же такое 16 век, мы будем немножко читать вот из этой книжки. Называется «Русская родная старина. 16-17 век». Вот. 16 век начинается с царствования царя Федора Ивановича. Вот книга, вернее, это начинается как раз. Царствование царя, это где-то середина 16 века, царь Федор Иванович. Его еще называли царь тишайший. То есть это был необыкновенно смиренный, удивительно кроткий и очень благочестивый царь. И вот для того, чтобы немножко познакомиться с ним, с царем Федором Ивановичем, я вам немножко прочитаю о том, как проходил у него день жизни. Вот. Одну страничку прочту про то, как он жил с утра до самого вечера. Федор Иванович совсем не вмешивался в дела правления и всецело отдавался своим склонностям. Какие же склонности были у царя? Мы имеем весьма любопытные и обстоятельные сведения о его домашней жизни. Вставал он рано, около 4 часов утра. К нему являлся тогда его духовный отец, придворный священник, с крестом, благословлял его, прикасаясь концом креста к его лбу и ланитам. Царь целовал крест, затем вносилась в покой икона с изображением того святого, который в этот день праздновался. Икону эту ставили к прочим образам, которыми была уставлена вся комната. Перед образами, богато украшенными жемчугом и драгоценными камнями, теплились лампады и горели восковые свечи. Царь молился с 15 минут. 15 минут. Затем священник вносил серебряную чашу со святой водой и кропил ею сперва образа, потом и самого царя. Святую воду ежедневно приносили свежую. Ее присылали царю игумены ближних и дальних монастырей от имени того святого, в честь которого построен монастырь. Какая связь каждый день вот с монастырями и с монастырскими святыми. После утренней молитвы царь посылал к царице спросить, хорошо ли она почивала. Вот смотрите, какие удивительно заботливые отношения семейные, домашние. Посылал спросить, хорошо ли она почивала, в добром ли она здоровье. А немного времени спустя и сам шел здороваться с нею. И оба шли в свою домовую церковь в заутренне, которая длилась около часу. Видите, сначала у себя в спальне 15 минут помолился, покропился святой водой, а потом встретился с царицей своей, потому что был обычай опочивальню устраивать порознь. У царя свои опочивальни, у царицы свои опочивальни. И потом шли вместе в домовую церковь на целый час служить за утренню. Вернувшись из церкви, царь садился в большом покое, куда приходили к нему на поклон бояре, которые были в милости при дворе. Здесь царь и бояре, если имели что сказать, беседовали между собой. Так бывало всякий день, если только здоровье царя или какие-либо случаи не мешали этому. Около 9 часов утра царь шел в другую церковь, в один из кремлевских соборов, к обедне, продолжавшейся около 2 часов. После нее царь беседовал несколько времени опять с боярами, разными сановниками, затем возвращался домой и отдыхал до обеда. Ну, понятно, если в 4 утра встал, то отдыхал до обеда. За обедом, обыкновенно в полдень, проводил царь немало времени. Каждое кушанье, отпуская на государев стол, должен был сперва отведать повар в присутствии главного дворецкого. Это для чего так делалось? Да, чтобы не отравлена ли пища, да. Потом дворяне-слуги, называемые жильцами, несли в блюдах к столу, впереди шел дворецкий. У царского стола кушанье принимал крайчий, давал отведать его сперва особому для того чиновнику, опять еще раз, да, проверить, не отравлено ли, а потом ставил блюдо пред царем. Число кушаний, подаваемых обыкновенно за царским столом, было около Около 70. Праздники и того больше. Кушанье, поданное на стол, раскладывали на несколько блюд, и царь, в знак своего благоволения, посылал их своим сановникам. То есть, видите, как обязательно, тут еще впереди немножко рассказано о том, как он посылал это своим родным и близким. От каждого стола что-то посылалось, и слуги разносили это по всему дворцу. И еще отсылалось, специально раскладывалось по блюдам, и отсылалось сановникам. После обеда царь ложился отдыхать и почивал обыкновенно 3 часа или 2. Меньше в том случае, когда ходил в баню или отправлялся смотреть на кулачный бой, любимую народную потеху. Спать после обеда было в обычае у всех русских. После отдыха царь шел к вечерне, после которой проводил обыкновенно несколько времени с царицею и тешился шутами, карлами и карлицами, которые всячески дурачились, кувыркались и пели песни. Это было одно из любимых забав Федора. Несмотря на свою доброту, он очень добрый был. Он иногда тешился и другой еще помехой, которая наряду с кулачными боями свидетельствовала о некоторой грубости тогдашних нравов. Он смотрел на бой с медведями. Бой происходил следующим образом. В круг, обнесенный стеною, ставили человека, который должен был бороться с медведем. Бежать и скрываться было некуда. Медведей ловили нарочно для этой потехи и самых крупных и лютых держали в железных клетках для боя. Когда выпускали медведя, он, став на задние лапы, с ревом, расцвирепев, с разинутой пастью, шел прямо на своего противника. Спасение последнего зависело от его ловкости. Если ему удавалось всадить в грудь медведя между двумя передними лапами рогатину и упереть другой конец ее у своих ног, то победа над зверем была одержана. Рогатина – это заостренный кол. Да? Чаще всего так и случалось, потому что на бой с медведем решались выходить лишь опытные и лихие охотники. Решались выходить, то есть они сами, это не заставляли, как это время было, а сами вызывались выйти на бой. Но бывали несчастные случаи, когда охотник давал промах. Тогда лютый зверь на глазах зрителей раздирал несчастного своими когтями и зубами. Искусного бойца, одолевшего зверя, вели к царскому погребу, где вдоволь поили в честь государя. Такие потехи были только по праздникам. Иногда царь проводил время, рассматривая изделия своих мастеров, золотых дел, портных, золотошвеев и прочих. Царские одежды и украшения, особенно торжественные, отличались, как известно, необыкновенной роскошью и великолепием. Когда после ужина наступало время спать, священник читал несколько молитв, и царь молился перед сном, как и утром, около 1/4 часа. 15 минут. Главные придворные сановники были следующие: конюший, дворецкий, казначей, постельничий и некоторые другие. Мы потом с вами узнаем о том, что постельничий – это особое служение при царе, вот, и на него обычно выбирали ребят. Вот, мальчишки в возрасте 10 лет могли уже выходить в постельничий. И вот они служили при царе. Названия этих должностей показывают их значение. Кроме этих высших придворных сановников, при особе царя находилось для услуг 200 человек дворян, так называемых жильцов. И еще 2000 стрельцов составляли отряд царских телохранителей. Он делился на части, которые поочередно стояли на страже на царском дворе. В ночное время при царской спальне находился постельничий с одним или двумя лицами, особенно близкими к царю. В смежной комнате помещалось еще 6 человек из придворных, известных своей верностью. А еще в третьем покое спали жильцы, которые должны были сменяться каждую ночь, их было по 40 человек. Вот какая была охрана, тройная охрана, да? Порядки домашней жизни царя были, конечно, те же, как и у прежних всех государей. те же, как у прежних государей. Отличалась она лишь еще большим проявлением набожности. Да не было тех шумных удовольствий, которым любил порой предаваться прежде царь Иван Грозный, который был до Федора Ивановича. Вот как царь жил, вот какая удивительная благочестивая жизнь была у царя. Федор Иванович, тишайший царь. Ну вот в это время и к тому, чтобы немножко восстановить те же силы, какими жили тогда люди, мы с вами заходим сейчас в наше летнее поселение. Вот. А только подъем будет по-разному, будет не в 4 подъема. Да. И на, в дни трудовые у нас подъем во сколько, Анна Олеговна знает?
Трудовые у нас 7
подъемов. 6 подъемов, трудовые, 6 подъемов. Ну, не в 4, в 6, да. Хотя вот мы когда, я помню, когда, в каком поселении, не помню, блин, вот когда надо было пойти собирать эту, как называется, вот эту, абрикосы, да, вот они как раз созрели уже. Когда пошли мы собирать абрикосы, так еще, было жарко, если запозднишься, то будет жарко уже. Мы вставали в 4 утра, да, и к 5 часам мы уже были на абрикосовом этом лугу и собирали до 7 часов, вот. И потом возвращались.
И комаров?
Комаров не было, да, вот как раз в это время. Было прохладно, было очень приятно. И приносили, прям все столы заваливали абрикосами. Ну вот они сейчас начинают там быть, вот это, через дорогу туда вдаль, вот, абрикосовый сад есть. Вот. Там, правда, он весь высох, но еще немножко, 20 деревьев осталось. Вот они сейчас плодоносят, вот, потому что можно будет. Там есть трудовые дни, когда будем выходить туда. Что-то надо сейчас объявить?